эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 8 марта. В Тбилиси 21, Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Политические силы и общественность в Грузии продолжают спорить вокруг решения Европейского суда по правам человека сохранить статус-кво в деле Рустави-2. Скандал в Цхинвали между членами Центра избиркома де-факто республики. Надо ли открывать дополнительные участки в российских городах, где отсутствует диппредставительство Южной Осетии? Что происходит в самопровозглашенной республике Абхазия с экспортом цветов мимозы, главным атрибутом женского праздника? Прокуратура Грузии открывает новые обстоятельства по делу о цианиде. У юристов и наблюдателей остается много вопросов к следствию. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях США назначена дата слушаний о вмешательстве России в выборы. В Кабуле в результате нападения на госпиталь есть убитые и раненые. Названа дата начала безвизового режима Грузии и ЕС. Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проведет свое первое публичное слушание 20 марта о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Председатель комитета Девин Нунес заявил 7 марта, что планирует провести серию публичных слушаний и призвал директора ФБР Джеймса Коми и директора Агентства национальной безопасности адмирала Майкла Роджерса выступить на первом слушании. Коми занимает центральное место в расследовании исполнительной властью предполагаемого вмешательства России в выборы. Нунес заявил, что бывший директор национальной разведки Джеймс Клеппер, бывший директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан и бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Салли Йейтс также в числе приглашенных. «В настоящее время мы никого не собираемся привлекать к суду 20 марта», — сказал Нунес. «Но если понадобится, мы передадим в суд всю информацию, имеющую отношение к этому расследованию, если люди не захотят появиться, либо если соответствующее агентство не предоставит информацию, которую мы просим». Не менее 3 человек погибли, еще около 60 получили ранения в результате нападения на госпиталь в Кабуле, передает агентство Рейтер. Телеканал Аль-Джазира, в свою очередь, сообщает о 15 погибших. В Министерстве обороны Афганистана заявили, что один из нападавших убит, остальные двое захвачены. Нападение произошло в среду утром, сначала на территории госпиталя. Произошел взрыв, затем в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по пациентам и работникам. Афганские СМИ сообщают, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России и других странах. Дипломаты из 7 восточноевропейских стран выступили во вторник на заседании Сенатского подкомитета Комитета по финансам с призывом к американским законодателям поддержать их противостояние вмешательства в их дела со стороны России и сохранить санкции против Кремля. До тех пор, пока Россия не покинет украинскую землю, не должно быть никакого ослабления режима санкций, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Их необходимо расширить. Как сообщает информационное агентство Рейтер, этот призыв поддержали послы Польши, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, оценившие действия России как гибридную войну, в рамках которой Кремль использует кибератаки, пропагандистскую кампанию и угрозы применения силы. На вопросы членов подкомитета, который распределяет деньги, выделяемые на внешнеполитические программы Госдепартамента, какая помощь им больше всего необходима, дипломаты упомянули средства обороны, включая вооружение. Председатель подкомитета сенатор-республиканец Линдси Грэм, незадолго до заседания, обсудивший с президентом Дональдом Трампом вопросы внешней политики, объявил дипломатам, что президент США, по его мнению, будет их хорошим союзником.
Эхо Кавказа. Новости.
Граждане Грузии смогут посещать страны Европейского Союза без виз 28 марта. Об этом говорится на сайте грузинского министерства иностранных дел. Правом на посещение Евросоюза без виз смогут воспользоваться и граждане Грузии, живущие на территории Абхазии и Южной Осетии. Граждане Грузии, имеющие биометрические загранпаспорта, смогут пребывать в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180. Безвизовый режим не предполагает право на трудоустройство в странах Евросоюза. Переговоры о безвизовом въезде граждан Грузии в ЕС велись с 2012 года. В декабре 2016 Евросоюз предварительно одобрил механизм отмены виз. 2 февраля этого года Европарламент проголосовал за либерализацию визового режима для граждан Грузии. В конце февраля Совет ЕС утвердил это решение. Министерство иностранных дел Украины передаст в Международный суд ООН в Гааге всю непубличную переписку с российским внешнеполитическим ведомством, которая связана с вооруженным конфликтом в Донбассе. Об этом со ссылкой на представителя украинской стороны в Международном суде американского юриста Давида Зионца сообщает «Европейская правда». По словам Зионца, решение о передаче непубличной переписки было принято в ответ на заявление России о том, что Украина якобы не предъявляла Москве конкретных претензий в связи с действиями Кремля в Донбассе и в аннексированном Крыму. Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины против России. Киев требует привлечь Кремль к ответственности за нарушение 2 конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В Грузии не утихают споры вокруг решения Европейского суда по правам человека сохранить статус-кво в деле Рустави-2 для вынесения окончательного решения. Реакция политических сил и общественности в материале Владимира Унанянца.
Решение Европейского суда по правам человека бессрочно продлить действие временного приостановления исполнения вердикта Верховного суда Грузии по делу Рустави-2 вызвало неоднозначную реакцию в стране. Руководство телекомпании и политическая оппозиция назвали постановление ЕСПЧ безоговорочной победой. В правительстве же призывают не интерпретировать заключение Страсбургского суда. Замминистра юстиции Александр Барамидзе напоминает, что решение коллегии промежуточное, а вовсе не окончательное.
Дело Рустави-2 на начальном этапе, на этапе предварительных процедурных рассмотрений. Я бы воздержался от чрезмерной переоценки этого заявления или его недооценки. Это обыкновенное процедурное решение, которое выносит в отношении других стран при наличии соответствующих обстоятельств. Но рассмотрение по существу еще впереди. Главное решение или решение у Страсбургского суда еще впереди.
Впрочем, в правящей партии позволяют себе интерпретировать, указывая на символичность самого названия дела «Рустави-2 против грузинского государства». Спикер парламента Иракли Кобахидзе уверен, телекомпания противопоставила себя Грузии.
Мы спокойно наблюдаем за развитием этих процессов, хотя, конечно, следует отметить, что контекст изменен после того, как дело переместилось в Страсбургский суд. До сегодняшнего дня дело называлось «Халваши против Караманашвили». Сегодня же дело называется «Рустави-2 против Грузии». Мы люди, которые ответственны за защиту интересов страны. И отсюда следует, что наша обязанность – защитить престиж Грузии. Уверен, что победителем этого противостояния станет Грузия, так как правда на стороне Грузии.
Руководитель фракции грузинской мечты в парламенте Мамукам Динарадзе прямо заявил, из названия дела следует вывод, против Грузии в лице Рустави-2 выступает национальное движение. Грузинская сторона отныне включена в дело уже как сторона-ответчик. Соответственно, Министерство юстиции должно предоставить доказательства, подтверждающие объективность грузинского правосудия, считает Динарадзе. А вот президент Грузии считает иначе. Руководитель администрации главы государства Георгий Абашишвили передал поздравления Георгия Маргвелашвили журналистам оппозиционной телекомпании.
Хочу поздравить коллектив «Рустави-2» с этим решением. 3 марта президент Грузии на брифинге отметил, что до решения Европейского суда было очень важно, чтобы в «Рустави-2» остался нынешний менеджмент, сохранилось статус-кво. Соответственно, мы приветствуем это решение. Это очередной месседж Грузии со стороны Европы о том, насколько важна для Европы демократия в Грузии, насколько важна свобода слова, насколько важна грузинская государственность и европейский выбор грузинского народа. Европа это ценит.
Исполнение вердикта Верховного суда Грузии, которым права на владение телекомпанией «Рустави-2» были присвоены бывшему владельцу, лояльному властям бизнесмену Кебару Халваше, решением судей в Страсбурге приостановлено до окончательного рассмотрения дела. Европейский суд также призвал власти Грузии воздержаться от вмешательства в редакционную политику телекомпании. Письмо ЕСПЧ, где кратко описывается решение судебной палаты от 7 марта, опубликовал на своей странице Facebook генеральный директор «Рустави-2» Ника Гварамия. При этом грузинский сегмент самой популярной в стране социальной сети разделился на два лагеря. Сторонники «Рустави-2» вовсю обсуждают визит в Страсбург министра иностранных дел. Михаила Джанелидзе обвиняют в попытке воздействовать на судей ЕСПЧ. Противники власти считают, что руководство страны во главе с бывшим премьер-министром Бединой Иванишвили этим шагом фактически показало, каким образом в Грузии осуществляется правосудие, а также то, что власти открыто вмешиваются в судебные решения. Постановление Страсбургского суда комментируют также представители неправительственного сектора и медийного сообщества. По словам главного редактора газеты «Резонансы» Лаши Тугуши, ЕСПЧ послал серьезный сигнал грузинским властям.
То, что мы смогли защитить грузинскую медиасреду, войдя в европейское правовое пространство, привнеся это пространство в Грузию, это беспрецедентная ситуация. Для правительств как Грузии, так и за ее пределами, это очень серьезный сигнал, чтобы отбить у них охоту контролировать СМИ. Что касается формулировок, например, «Рустави-2 против Грузии», я думаю, что в данном случае «Рустави-2» наоборот, на стороне Грузии. Эту формулировку мы должны читать наоборот. Я глубоко убежден, что это дело должно называться «Рустави-2 для Грузии», а не против.
Более сдержанно отреагировал конституционалист Вахуш Теменабде.
В принципе, это решение хорошо для всех. Подождем окончательных выводов Страсбургского суда, которое снова выявит те проблемы, перед которыми мы стоим, и которые всегда были поводом для споров.
При этом в неправительственном секторе указывают на еще один аспект. Своим решением Страсбургский суд спас не только «Рустави-2», но и правительство. Нынешним властям не дали повторить ошибку Михаила Саакашвили и закрыть оппозиционное телевидение. Это, по мнению представителей грузинских НПО, может помочь разорвать заколдованный круг, когда каждое новое правительство приходит под лозунгом демократии, свободы слова, а потом вдруг обнаруживает, что для него свободные критические оппозиционные СМИ не так уж и хороши, и с ними надо бороться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И это не единственная тема Грузии в Европейском суде по правам человека. Большая палата сегодня начала рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили. В частности, суд пересмотрит вынесенное ранее решение, согласно которому в 2013 году были нарушены права экс-министра. Тему продолжит Серго Бергвадзе.
Мы считаем, что у нас достаточно обоснованные аргументы. Мы очень надеемся, что по этому делу не будет нарушений конвенции.
Эти слова первый заместитель министра юстиции Грузии Александр Барамидзе произнес сразу после устных выступлений сторон защиты и обвинения в Страсбургском суде по делу экс-министра внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили. Речь идет о случае, который, по словам защитников бывшего политика, произошел в декабре 2013 года, когда экс-министра ВД отвезли из тюрьмы на встречу с бывшим тогда главным прокурором Отаром Парцхаладзе и подвергли шантажу. ЕСПЧ в июне прошлого года постановил, что права Мирабишвили действительно были нарушены согласно 18 статье Европейской конвенции по правам человека. В октябре того же года Минюст Грузии подал ходатайство в Европейский суд с целью оспорить это решение на основании проведенного прокуратурой расследования, в ходе которого выяснилось, что Мирабишвили не вывозили из тюрьмы. Однако доказательства, представленные прокуратурой, считает необоснованными адвокат бывшего политика Отар Кахидзе.
Якобы Отар Парцхаладзе осуществлял какие-то действия в компьютере. Однако эти действия Парцхаладзе завершил, по его же утверждениям, в 1:25 ночи, а вывод Мирабишвили произошел через 20 минут. Они будто представили алиби суду, но на самом деле это не алиби.
Адвокат, вероятно, имеет в виду, что расхождение во времени никак не опровергает возможность встречи прокурора и Мирабишвили. Решение Страсбургского суда по данному делу станет известно через 2-3 месяца. А тем временем грузинские правозащитники заговорили о том, насколько важно это дело для Грузии и в целом для европейского правосудия. Как правило, Большая палата отказывается от пересмотра решений Европейского суда по правам человека. И тот факт, что на этот раз события развиваются иначе, говорит о заинтересованности в этом деле самого Страсбургского суда, говорит юрист Ассоциации молодых юристов Тамар Абазадзе.
Большая палата увидела, что это дело важно для последующего развития прецедентного права. Если тот или иной вопрос редко рассматривался в прецедентном праве, палата решает установить новые подходы и принципы. В любом случае стоит отметить, что это важное событие, которое впоследствии повлияет на прецедентное право.
Между тем, решение, принятое на этот раз Большой палатой ЕСПЧ, станет окончательным и больше не может быть оспорено. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Ахалгорском районе де-факто Республики Южная Осетия 25 местных жителей, граждан Грузии, получили юго-осетинское гражданство. Это редкое событие. В последний раз его выдавали перед выборами в парламент в 2014 году. Тогда сразу 100 ахалгорцев получили юго-осетинские паспорта. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
После длительного, почти 3-летнего перерыва в Ленингорском районе возобновилась выдача юго-осетинских паспортов. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, на этой неделе сразу 25 ленингорцев получили юго-осетинское гражданство.
Все радуются, потому что с избирательной кампанией 2014 года не слышали, что вот такое количество людей получили сразу гражданство. И последние 1.5 года почти людям не было надежды, что когда-нибудь они получат гражданство.
По словам Тамары, это ровно то, о чем на недавней встрече с президентом Тибиловым просили жители района. На этой встрече одной из главных проблем учителя местных школ назвали трудности с получением юго-осетинского гражданства. Президент Леонид Тибилов пообещал решить эту проблему. По времени выдача паспортов совпала с выборами президента, поэтому многие в районе связали эти два события и пришли к выводу, что это такое предвыборное задабривание населения. И кроме того, расчет на то, что новоиспеченные граждане станут голосовать за Леонида Харитоновича. Однако, убеждена Тамара Миракашвили, это не так.
Почему я говорю, что это не час переизборной кампании? Есть люди, которые не поддерживают, не сторонники Тибилова, сторонники других его конкурентов, и вот такие тоже получили паспорта. Вот эти люди, которые сейчас получили гражданство, из милиции мы знали, что эти паспорта давно готовы. Так что, мое мнение, это не переизборная, но, может быть, это своеобразная форма извинения, что люди здесь живут, здесь работают, здесь прописаны, и у них не было гражданства. Почему я говорю, что это не час переизборной кампании? Есть люди, которые не поддерживают, не сторонники Тибилова, сторонники других его конкурентов, и вот такие тоже получили паспорта. Вот эти люди, которые сейчас получили гражданство, до сих пор, вот когда отказывали и вообще не принимали документы на получение паспорта, это было на месте, это была локальная проблема, а не проблема из центра. Но в центре тоже обязаны, чтобы они слушали, потому что многие об этом говорили, многие обращались в центр.
По словам Тамары Миракашвили, жители района надеются, что теперь предоставление юго-осетинского гражданства для ленингорцев разморожено окончательно. И тому есть приметы. Во-первых, президент Тибилов публично признал, что неправильно отказывать в гражданстве коренным жителям Ленингорского района. В свою очередь, говорит Тамара, и новое районное начальство, в отличие от своих предшественников, демонстрирует доброжелательность к местному населению и намерение наладить нормальную жизнь в районе. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К теме выборов в де-факто Республике Южная Осетия мы еще вернемся во второй части нашей программы и в рубрике «Не круглый стол», а сейчас к другим темам дня. 8 марта активисты женского движения ежегодно проводят акции в Тбилиси в поддержку прав женщин. В этом году они избрали тему продвижения по карьерной лестнице. Наряду с этой акцией-перформансом в столице прошла еще одна за сексуальную свободу женщин. В знак солидарности друг с другом участники акции собрались у здания парламента. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Стеклянный потолок, он вроде есть, а кажется, что нет. Это тот невидимый барьер, о существовании которого не узнать до тех пор, пока больно не ударишься о него головой. Для наглядности активистки женского движения принесли к зданию канцелярии самое настоящее стекло, большое, олицетворяющее тот самый потолок-барьер. Его можно было потрогать, выдохнуть на него теплый воздух из легких и, проведя пальцем, очистить запотевшую поверхность. За этим стеклом уместилось много женщин. Стояли врач, боксер, военнослужащие. Это те, кого можно было узнать по соответствующей форме одежды. А еще много других. В юбках и брюках, на каблуках и без. С длинными и короткими волосами. Они могут олицетворять кого угодно. Программистов, сотрудников банков и гостиниц, поваров, журналистов, политиков. Женщин, которые, дойдя в своей карьере до определенной ступени, сталкиваются с определенным барьером из-за своей половой принадлежности. И главным образом, по мнению активисток, это касается женщин в политике. Перформанс сопровождался текстом, отрывок из которого звучит так. Они хорошо учатся, к работе относятся с ответственностью и трудолюбием. Но несмотря на их старания и способности, в карьере доходят лишь до определенного этапа. Занимают позиции менеджеров среднего звена. И на этом их карьерный рост завершается. Это международное явление. Стеклянный потолок существует. Женщины разбили стеклянный потолок в финале перформанса. Его режиссер Саломе Джаглидзе говорит, что ей близка эта проблема. Кроме того, по ее словам, люди часто относятся с предубеждением к женщинам определенных профессий, которые принято считать мужскими. В этот список можно включить ту же профессию режиссера, говорит Саломе. Тебе говорят, что это не женская профессия. Молодых, которые находятся в процессе выбора профессии, зачастую сразу же как бы предупреждают, что лучше им за это дело и не браться, потому что они женщины. Сказала Саломе Джоглидзе. О своем праве на сексуальную свободу и не только говорили женщины на другой акции. У здания парламента на проспекте Руставели. Фатима Романова – трансгендерная женщина в очках и платке, повязанном на голове. С трибуны говорила о том, что болит у нее. «Возможно, я не смогу вернуться домой или вернусь лишь для того, чтобы забрать свои вещи. Мои родители накануне сказали мне, что я позорю семью, и это оскорбляет меня. Я трансгендерная женщина и представляю ту группу, которая наиболее уязвима. В этом патриархальном обществе я потеряла своих сестер – Бьянку Шигурову, Саби Бериани, Зизи Шикеладзе, и не исключено, что в этой борьбе следующей стану я. На проблемах сексуального образования, вернее, на его отсутствии, заострила внимание Гванца Хунелидзе, представляющая НПО «Женский взгляд». По ее мнению, из-за этого девушки порой не могут сделать осознанный выбор, а жизнь многих женщин фактически так уже и прошла без этой возможности. Как управлять нашим телом, как запланировать беременность, как управлять сексуальной жизнью – этому учит сексуальное образование. Наша организация провела небольшое исследование. В нем мы опросили, правда, не молодых девушек, а женщин среднего возраста. И большинство из них говорили о том, что идут к гинекологу только когда забеременеют, потому что у них нет либо материальной возможности, либо соответствующих знаний для того, чтобы обратиться к врачу для проведения обследований. Сказала Гванца Хунелидзе. Между тем, Тбилиси сегодня, как обычно, наполнили торговцы цветами. Прохожие в основном неспешно прогуливались по центральному проспекту города. Лишь некоторые останавливались для того, чтобы послушать, о чем говорили люди на акциях. Для большинства женщин 8 марта все же ассоциируется не с борьбой за свои права, а с цветами, поздравлениями и приходом весны. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Абхазии тоже праздничный выходной день, Международный женский день, 8 марта. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария рассказывает о том, что в самопровозглашенной республике неизменно связывают с этим праздником, об экспорте цветов мимозы.
Среди устойчивых семантических пар в современном русском языке можно выделить такие: праздник 8 марта и мимоза, мимоза и Абхазия. Причем, если, скажем, мандарины в Россию и другие страны постсоветского пространства, где они считаются непременным атрибутом новогоднего стола, импортируют и из Турции, Китая, многих других стран, то вот веточки мимозы, акации серебристой, которая там является непременным атрибутом поздравлений женщин с их международным днем, привозят только из Абхазии. Нынче все СМИ констатируют резкое сокращение экспорта из Абхазии этих пушистых желтых весенних цветов. Неизбежность этого стала очевидна еще зимой. После снегопада конца января ничего еще тут, правда, не было потеряно. Но вот когда в середине февраля почти все морское побережье Абхазии утонуло в снежной пелене, и на несколько дней земля и деревья покрылись толстым слоем снега, многие вздыхали. Пропала нынче мимоза. Ведь именно в это время серебристая акация, завезенная в Абхазию в середине позапрошлого века из Австралии, начинает вовсю цвести. Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Ушанги Квициния рассказал СМИ, что в прошлом году, по данным на 6 марта, вывезли 267 тонн мимозы. В этом году всего 66. Но тут вообще раз на раз не приходится. В прошлом году, по его словам, общий объем экспорта абхазской мимозы вырос зато почти в 4 раза по сравнению с 2015 годом. А 6 лет назад я рассказывал на Эхе Кавказа о том, что в 2011 году в Абхазии, наоборот, из-за аномально теплой погоды мимоза отцвела раньше срока, и на 5 марта из республики предприниматели смогли вывезти ее всего около 30 тонн. Нынче абхазские таможенники прогнозируют оформить в целом провоз около 130 тонн мимозы. То есть вывоз, начавшийся с опозданием, все же набирал обороты. Но тут нельзя забывать о специфике. Дорога ложка к обеду, а букет мимозовых веточек к 8 марта. Если и будет спрос на них в России после этой даты, то цены, взлетевшие ныне из-за дефицита мимозы, потом, конечно, резко упадут. Ну а что с цветами в столице Абхазии? Сегодня около 10 утра мы отправились с семьей на Сухумский рынок. По дороге я машинально считал желтые пятна расцветших деревьев мимозы по обочинам дороги. Все верно, их было намного меньше, чем обычно бывает в это время года. А когда наша машина стала заворачивать на улицу Ардзинба за пару кварталов до рынка, увидел, что стайка молодых цыганок с небольшими букетами тюльпанов в руках атакует шедшие перед нами и притормозившие на повороте автомобили. Одна даже просовывала букет в открытое окно машины. Пока мы доехали до рынка, увидел по сторонам дороги еще много цыганок, державших в руках по 3-4 букета тюльпанов. Они предлагали их и прохожим, и пассажирам машин. Наверное, в этом их бизнесе был смысл. Не у всех встреченных ими было время, как у нас, подниматься на второй этаж крытого рынка и подбирать там себе букеты по вкусу. Кто-то, наверное, и соглашался взять на ходу букетик из 3 тюльпанов за 200 рублей с небольшой цыганской накруткой. Но мне пришла в голову фантастическая мысль, которой тут же поспешил поделиться с попутчиками. Я представил себе, что на это место и этот же час попадает какой-то иностранный журналист, который, увидев данную картину, с восторгом распишет последствия о том, до чего дошел социальный и морально-этический прогресс столицы, частично признанной Абхазии. Прямо на дорогах здесь 8 марта пассажиркам специально обученные люди дарили букетики цветов. Впрочем, соседка по дому рассказала мне позже о том, что она сегодня заправлялась на АЗС «Азит», и ей, в числе других женщин за рулем, вручили розу и угостили кофе. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время новостей нашего региона, которые представит Любовь Баматова.
В связи с предстоящим задействованием безвизового режима со странами Шенгенской зоны, Министерство иностранных дел Грузии призывает граждан соблюдать установленные правила поездок в Европу, сообщает новости Грузия. Введение безвизового режима – значительный успех на пути евроинтеграции, который еще больше сближает Грузию с Европой. Этот результат подтверждает, что Евросоюз верен своим принципам и обещаниям, а на усилия стран-партнеров отвечает встречными шагами, говорится в сообщении. Во внешнеполитическом ведомстве напоминают, что важно, чтобы каждый гражданин Грузии с особой ответственностью отнесся к своим обязательствам и тщательно соблюдал сроки и условия безвизового режима с Евросоюзом. В случае нарушения правил они будут депортированы на родину, и им будет запрещен въезд в страны ЕС на несколько лет. Ранее министр юстиции Тея Цолукиани сообщила о том, что биометрические паспорта для заграничных поездок гражданам Грузии будут выдаваться со специальной памяткой информации о правилах поездок в страны Евросоюза. Граждане Грузии смогут посещать страны Европейского Союза без виз с 28 марта. Решение правительства самопровозглашенной Республики Абхазия закрыть пункты пропуска на де-факто границе с Грузией не подлежат пересмотру. Об этом заявил абхазский МИД в ответ на призыв Госдепартамента США возобновить работу пропускных пунктов. Абхазское внешнеполитическое ведомство прокомментировало призыв пресс-службы Госдепартамента. Принятое правительством Республики Абхазия решение полностью соответствует национальному законодательству, отвечает интересам безопасности всех ее граждан и не подлежит пересмотру, заявили в министерстве, информирует Кавказский узел. Госдепартамент и госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили призвали абхазские власти возобновить работу пунктов пропуска на Бакеве и Атабая. 28 декабря 2016 года абхазские власти постановили закрыть КПП. 26 января жители Набакея провели митинг с требованием не закрывать пункт пропуска около их села. 6 марта пункты прекратили работу. По заявлению защиты задержанного протоиерея Георгия Мамаладзе, доказательства, которые обнародовала Генеральная прокуратура Грузии, смонтированы. Как сообщил Интерпресс-Ньюс, адвокат Георгий Панцулая, опубликованных материалов не видно вины священнослужителя. У прокуратуры нет никаких доказательств того, что протоиерей Георгий Мамаладзе приобрел цианид или у кого было приобретено это вещество. Опубликованное доказательство – это максимум того, что смогла сделать прокуратура, и эти записи следственное ведомство смонтировало, как захотело, заявил адвокат. Сегодня прокуратура Грузии обнародовала промежуточные результаты следствия и часть доказательств по делу о цианиде.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня на специальном брифинге следователь прокуратуры Джаджи Циклаури обнародовал новые обстоятельства по так называемому цианидному делу. На представленных скрытых видеозаписях главный фигурант дела протоиерей Георгий Мамаладзе просит главного свидетеля обвинения Ираклия Мамаладзе содействия в приобретении отравляющего вещества взамен на солидное вознаграждение. По утверждению прокуратуры, целью подозреваемого была ликвидация секретаря-референта патриарха Грузии Шурены Тетруашвили. Между тем, у адвокатов и юристов имеются вопросы, которые касаются материалов следствия. Тему продолжит Ираклий Урагвелидзе.
К сегодняшнему дню сотрудниками прокуратуры допрошено около 30 человек. Следствие располагает данными экспертизы, что дает возможность обнародовать материалы следствия, заявил в начале брифинга Джарджи Циклаури.
Целью закрытых следственных мероприятий было разоблачение мотивов и целей подозреваемого, а также выявление цепи возможных сообщников. В результате проведенных мероприятий стало ясно, что подозреваемый планировал приобретение отравляющего вещества для применения его против конкретных людей. После последней встречи 6 февраля он заявил Ираклию Мамаладзе, что согласен приобрести цианид натрия и для этого ждет перечисления необходимой суммы. Однако после этого он не выходил на связь, так как приобрел отравляющее вещество от неустановленных лиц, после чего был задержан с поличным в аэропорту.
По окончании доклада был опубликован видеосюжет, в котором Георгий Мамаладзе на встрече с Ираклием Мамаладзе просит ему достать отравляющее вещество цианид калия. На последующей встрече Иракли Мамаладзе называют цену – $5000, параллельно рекомендуя раздобыть аналогичный, но более дешевый цианид натрия за $3000. Он получает предварительное согласие Прайтерея на сделку, как только у того окажется необходимая сумма. На видеозаписях подозреваемый несколько раз упоминает имя референта патриарха Шурены Тетруашвили, которую, по его словам, необходимо замочить. По завершению брифинга представители патриархии заявили, что не имеют претензий к озвученным материалам. Адвокаты обвиняемого считают, что запись смонтирована с учетом определенных интересов. По словам Георгия Панцулая, желание ликвидировать кого-либо может высказать любой человек, однако из этого не следует, что оно обязательно будет выполнено.
Диалоги нарезаны и перемешаны, многого совсем нет. Он гипотетически говорит, что Шурену надо замочить, но не утверждает, что это планирует сделать именно он. Так выражается половина Грузии, и если это стандарт для прокуратуры, надо пересажать половину населения страны. Иракли Мамаладзе спрашивает об отношении его к Шурене Тетруашвили, на что он отвечает откровенно. Но разве он говорит, что покупает цианид для ее ликвидации? Мы полагаем, что имеет место целенаправленная провокация со стороны Ираклия Мамаладзе.
В свою очередь, по словам юриста Левана Лапишвили, приведенные на брифинге материалы породили новые вопросы, которые остались без ответа со стороны прокурора.
Главный вопрос, на который общественность не получила ответа, где и каким образом протоиерей добыл отравляющее вещество. Также осталось неясным, где и как он раздобыл необходимую сумму. Если Георгий Мамаладзе уже находился под колпаком у следствия, то каким образом он приобрел цианид? Ведь не мог же он его раздобыть в одиночку. Получается, что спецслужбы попросту проворонили этот момент, что говорит о серьезных изъянах в ходе дознания.
Заявил Леван Лапишвили. Примечательно, что в качестве одного из доказательств, приложенных к делу, фигурируют данные поисковой системы Google, с помощью которой Георгий Мамаладзе пытался выяснить отравляющее воздействие цианидов на организм человека. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И мы возвращаемся к теме предстоящих выборов, президентских выборов в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. В Схинвале разразился громкий скандал. Члены Центральной избирательной комиссии, назначенные по президентской квоте, предложили открыть дополнительные участки в российских городах, где отсутствуют дипломатические представительства самопровозглашенной республики Южная Осетия. В знак протеста члены Центра избиркома от Единой Осетии и Народной партии покинули заседание. Подробности в сюжете Жанны Тархановой.
Центр избирком Южной Осетии сегодня предложил открыть новые избирательные участки сразу в Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре, а также в селе Октябрьское пригородного района Северной Осетии. Соответствующие указания были Центр избиркому даны администрацией президента Южной Осетии Леонида Цибилова, а ранее председатель ЦИК Южной Осетии Белла Плеева официально сообщила, что за пределами страны будет открыто только 4 участка. 2 во Владикавказе, где работает консульство Южной Осетии в Северной и 2 в Москве и Сухуми, где открыты посольства республики. Также, как сообщили мне источники, глава пригородного района Северной Осетии Алан Гоглоев договаривался с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым всячески способствовать его встречам с жителями района и, цитата, «оперативно решать организационные вопросы, поэтому инициатива консула Мориса Санакоева есть звено в цепи тех неофициальных договоренностей». Конец цитаты. Югостинское законодательство запрещает открывать избирательные участки в регионах, где нет дипломатических представительств Южной Осетии. Предложение председателя ЦИК сегодня стало неожиданным для членов Центра избиркома, назначенных по парламентской квоте, представителей партии «Единая Осетия» и «Народная партия». Однако лояльные президенту члены Центра избиркома могут принять этот указ. Для этого им необходимо простое большинство голосов – 10 из 15. Несогласные с позицией администрации президента члены ЦИК, покинувшие здание, готовят специальное заявление. Член Центра избиркома Южной Осетии от «Народной партии» Таира Гоглоева сообщила мне некоторые детали.
Исходило от консула Санакоева. Он прислал в МИД письмо, а МИД нам, ссылаясь на письмо консула, где он пишет, что к нему обратился консул с просьбой открыть еще в пригородном районе участок, так как к нему обращаются граждане. И мы этот вопрос рассматривали. То есть я и еще несколько членов ЦИК говорили, что мы уже проголосовали за количество участков и как бы определились с этим. Но поэтому уже нет смысла заново голосовать. Если эти граждане хотят искренне проголосовать, то приедут, пусть в Схимвал. По месту прописки, если это граждане Южной Осетии. К сожалению, эти письма не видела. Мы покинули заседание. А Краснодар, Сочи, Питер, я письма не увидела, от кого они исходят. Но у нас есть конституционный закон об основных гарантиях. Мы просто работаем сейчас с законами.
Информация об открытии дополнительных участков вызвала возмущение у сторонников кандидатов в президенты спикера парламента Анатолия Бибилова и экс-президента Эдуарда Кокойты. Надо пояснить, что селение Октябрьское находится в 10 минутах езды от Владикавказа. И, цитата, «необходимость открытия там еще одного участка нелогична и нецелесообразна», считает депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов.
За пределами Южной Осетии нет необходимости, кроме того, как самым грубым образом повлиять на результаты голосования. Мы будем принимать соответствующие вопросы, то, что происходит, Народная партия отреагирует.
Мои собеседники отметили, что в Сочи осетинскую общину возглавляет Анатолий Маргиев, недавно приезжавший в Цхинвал и поддержавший выдвижение Леонида Тибилова. Проживает в Сочи и известный грузинский бизнесмен осетинского происхождения Гочет Засохов, также в 2012 году поддерживавший кандидатуру Тибилова. Имеет тесные связи с Сочи и генеральный прокурор Урзмах Джагаев, долгие годы занимавший пост руководителя УВД города Сочи. В Санкт-Петербурге действующая власть рассчитывает на поддержку уроженца Южной Осетии бизнесмена Тимура Татаева, заместителя председателя осетинской диаспоры Санкт-Петербурга, поддержавшего Тибилова в 2012 году. Поэтому инициативы президентской команды уже вызвали настороженность в рядах оппозиции, говорит председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению парламента Южной Осетии, депутат от Единой Осетии Олеся Кочеева.
Мы прекрасно понимаем, с чем это связано, и многочисленные разговоры о том, что раздавались паспорта, и мы видели наглядно указы президента о том, что он принимал в гражданство в последнее время огромное количество людей. И это все вопросы, на которые мы не слышали ответов, но тем не менее, мы понимали, что вероятно что-то такое будет, но я не думала, что это будет так открыто, незавуалированно, чисто задумано законным образом, потому что, да, на территории консульства открываются, но где же они открываются в других местах, так это чтобы это обосновано, и при этом должны соответствовать, конечно же, закону. На сегодняшний день наши представители парламента, в частности, от партии «Защита», и насколько я знаю, одногородные партии, они вышли до заседания ЦИК, именно с формулировкой, чтобы принимать такие незаконные решения, и хотят жить, вложить со своей совестью и понимать, что выборы хоть каким-то образом мы пошли бы законным образом, мы закрыли их решение, без участия в них. К сожалению, у них кворум простое большинство, и выход 5 членов ЦИК не влияет на принятие решения.
К Как мне стало известно, Центр избирком все-таки принял постановление, в соответствии с которым в Северной Осетии открывается еще один участок, но не указан населенный пункт. Это прямое нарушение Конституции, говорит депутат парламента от Единой Осетии Петр Гасиев. По его словам, места нахождения избирательных участков, избирательные списки, помещения для голосования должны быть опубликованы не позднее, чем за 35 дней до голосования. В Южной Осетии законы не могут применяться, пока официально не опубликованы. И если даже Центр избирком сегодня опубликует нормативно-правовой акт, это будет нарушением закона, так как выносится менее чем за 35 дней до выборов президента и не может вступить в силу. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тему выборов продолжаем в нашей постоянной по средам рубрике «Не круглый стол». Его ведет сегодня моя коллега Нана Плиева. Она и представит своих гостей, а также спектр вопросов, которые намерена с ними обсудить.
В Южной Осетии сегодня выходной. Республики празднуют Международный женский день, но в самом разгаре еще и предвыборная кампания. В этот раз на высший государственный пост женщина не претендует, но это не лишает эти выборы интриги. Главной интригой все это время оставалась попытка возвращения в политику экс-президента Эдуарда Кокойты. ЦИК ожидаемо отказал ему в регистрации. Кокойта обжалует это решение в суде. Кому выгодно это отстранение от выборов бывшего президента? Чего здесь больше, право или политика? И какой выбор этой весной у югостинского общества? Эти и другие вопросы обсуждаем с гостями нашего «Некруглого стола», лидером Народной партии Александром Плиевым и лидером движения «Наш Дом Осетия» Аланом Джусоевым. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Первый вопрос, господин Плиев, у меня к вам. Надеетесь, что Верховный суд вынесет решение, удовлетворит ваш иск, вынесет решение в пользу Эдуарда Кокойты? Если нет, то каков дальнейший план действий, если он есть, конечно?
Ну, что мы ожидаем от у нас сюда. То есть те аргументы, которые представил ЦИК, это по трем пунктам, можно сказать, те аргументы нам кажутся абсолютно несостоятельными, можно сказать, с юридической точки зрения ничтожными, так как там, то есть первый пункт, это человек, если этот по пункту ЦИКа, то есть он не предоставил справку осудимости, но можно сказать, что он написал это заявление, что там заявление четко написано, в графе судимость он написал не судим. Если бы он скрыл факт судимости, это был один вопрос. Но человек, который смело говорит о том, что он не судим, и если ЦИК хочет доказать что об его судимости, тогда должен был вообще ЦИК эти документы истребовать у соответствующих органов. Первый пункт. Второй пункт. Имущественные отношения, декларация об доходах, об имуществе, где ЦИКу показалось, что семья Эдуарда Кокойты владеет «Ладой» 2010 года.
Супруга.
Эта машина давно была продана. Эта машина когда-то давно принадлежала супруге Эдуарда Джагаровича. Эта машина давно продана и на балансе этой семьи не состоит. И третий пункт – это так называемое письмо Лавоева, где он ссылается непосредственно на представителя КГБ. В этом письме, можно сказать, к ЦИКу, в этом документе, так называемом, есть шесть пунктов, где он отсутствовал в это время, с какого-то по такого-то, в Южной Осетии. Ну, как раз-таки по всем шести пунктам у нас есть материалы, у инициативной группы Эдуарда Джагаровича есть материалы, когда каждый пункт можно посмотреть с 1-го, со 2-го, 0-1-го, 16-го, 15-го года есть там даты, где непосредственно вот все шесть пунктов, которые можно проследить. По всем этим пунктам у нас есть видеоматериалы, фотоматериалы, материалы самого.
То есть вы готовы доказать собственную правоту в суде, и тем не менее, если
мы готовы
вы не убедите.
Доказать, что все эти пункты абсолютно несостоятельны, абсолютно беспочвенные, абсолютно некомпетентно проверенные.
Если судью вы не убедите, каков дальнейший план действия?
Мы все-таки надеемся, что Южная Осетия – это есть демократическое государство, где непосредственно есть только лишь права и верховенство закона. То есть нельзя просто так взять и человека обвинить в чем-либо. Тогда об этом, о чем это будет говорить, если Верховный суд не прислушается к четким и юридическим правовым документам? О чем это говорит? Что Южная Осетия тогда, что на данном этапе, то есть вот сейчас власть...
Ну, мы помним, что даже итоги выборов отменил суд.
Итоги выборов были отменены по причине, я не знаю, по какой, то есть я не могу на данном этапе говорить, потому что я тогда не присутствовал в этих, как так сказать, я не был ознакомлен, но приблизительно знаю, что там были веские аргументы тогда. Потому что тогда выступил, я как помню, депутат Государственной Думы, где непосредственно он сам дал показания о том, что какие-то неправоверные действия были совершены. Но это я не буду говорить сейчас на данном этапе, потому что это пройденный этап, но на данное время. Мы надеемся, что все-таки третья власть окажется самой, так сказать, независимой и самой демократичной и правовой. Нельзя не прислушиваться к документам, нельзя не учитывать четкие аргументы. И мы говорим о чем? О судебном процессе, где должно взвешиваться все независимо и грамотно.
Алан, как только Эдуард Кукуйте заявил о своих политических амбициях, включился в предвыборную гонку, представители власти часто обвиняли его в попытке дестабилизировать обстановку в республике, выставляли чуть ли не революционным трибуном. Зачем власть укрепляет его имидж лидера некоего протеста?
Ну, давайте так, чтобы быть последовательным, да, я скажу так. Во-первых, то, что Эдуард Кукуйте будет идти на выборы, это было ожидаемо, и ожидаемо это было примерно с начала 2016 года, с первой половины 2016 года, и все это прекрасно знали, и все это прекрасно понимали. Это первое. Скажем так, никто из него не делал такого крайнего оппозиционера, реакционера на самом деле нет. Идет полемика, есть мнения, различные мнения, есть мнения относительно цензура целости его. Я вот сейчас выслушал внимательно Александра Плива. Есть мнения достаточно спорные с точки зрения Народной партии касательно там его имущественных каких-то вещей и всех остальных, и это все будет рассматриваться в суде. Я бы не сказал, что власть вот так коренным образом хотела сделать из него реакционера и оппозиционера такого, и она его не пускает. Это предвыборный процесс, это борьба за власть. Эдуард Кукуйте сам был в должности президента около 10 лет, и он прекрасно понимает, что вот просто так ни в каком государстве, нигде в мире вот эти предвыборные процессы, они не проходят. Это обычная стандартная борьба за власть, которая есть и у наших соседей, и у южных, и у северных, и у восточных, и у западных. Так что делать из этого такую новость номер один я бы не стал. Я считаю, что так как сегодня люди об этом говорят, говорит представитель Народной партии, у нас в обществе достаточно разные мнения. Я считаю, что это хорошо, это плюс, это значит, у нас нет так называемой уравниловки. У нас каждый имеет свое мнение, и у каждого будет возможность выразить это мнение у избирательной урны.
А не поставит ли под сомнение снятие Кукуйте с выборов легитимность всей кампании, доверие граждан государству? Его сторонников давайте, не убедили доводы ЦИК, например, как мы только что услышали.
Ну, давайте, знаете как, давайте будем делать так, как бы не будем ставить телегу впереди лошади. Давайте пусть пока суд какое-то решение примет, одно или второе, посмотрим, насколько это решение будет аргументировано, посмотрим, какой будет текст решения, и уже будем рассуждать, что легитимно и что нелегитимно. Потому что сейчас говорить, а какое решение суд примет, а он примет такое решение, он примет такое решение. Вы понимаете, как ни я, ни Александр Плеев, ни вы этого сказать не можем. Народная партия, инициативная группа Эдуарда Кукуйте будет подавать документы в суд, суд будет их рассматривать, там есть определенный срок рассмотрения, будет дан ответ. А дальше посмотрим.
Александр, все это время оппоненты Эдуарда Кукуйте обвиняли его в том, что он готовит и призовет сторонников выйти на площадь в критический момент. Была идея созыва народного схода, власти не дали разрешения на его проведение. Готов ли экс-президент действительно вывести сторонников на площадь? И если да, в каком случае?
Я хочу подтвердить, что вы сказали, вот, что изначально был этот, то есть обвинение властей в том, что изначально властей, что Эдуард Кукуйте готов вывести народ на площадь, это абсолютно не имеет никакой под собой почвы на самом деле. Это похоже на, так сказать, истерию властей. То есть то, что вот изначально должен был уже рассмотреть ЦИК, изначально уже на этом, как его, на сайте ЦИКа и некоторые так называемые политические деятели Южной Осетии заранее высказывались, пока даже не были поданы документы, а говорили, а потом, что у власти Кстати, начинает истерия. И действительно, я полностью согласен с Иваном Дюшоевым, что, конечно, идет борьба за власть. Но эта борьба должна идти в рамках чисто демократического конституционного поля. Больше никак. И мы об этом не раз заявляли. И сторонники Эдуарда какой-то не раз заявляли об этом, что мы действуем только лишь в праве, только в конституционном поле. И в демократическом. И наши методы всегда будут демократическими и конституционными. А о том, что и заранее было заявлено, что будут там, или были оцеплены чуть ли не весь город, там, 4 числа. И то, что там истерия возникла из-за того, что там начинаются там народные сходы, его нельзя пускать. Вы, я думаю, были ознакомлены с 3 пунктами народного схода. Это единение общества, это непрерывная связь Союз Российской Федерации, это за честные, за правдивые выборы. Больше ничего. Но коль таки власти не разрешили этот сход, мы полностью присоединились к этому нашим властям, к частности к мэрии города. Если бы у нас были изначально какие-то цели, как утверждают некоторые годы политики, там насильственного свержения или там какого вывести народ, мы бы это уже давно сделали. Но у нас изначально Эдуард Джабеч, как только начал подготовку к гонке, сразу сказал, что мы будем действовать только лишь в правовом поле. Дальнейшие действия какие могут быть? Могут быть так, что мы только будем действовать. У нас в Конституции написано, у нас в Конституции есть такие статьи, где народ может высказывать свое мнение.
В какой форме?
То есть разными путями. Это митингами может высказывать, это только чисто в правовом поле. Это может быть в митинге, это могут быть шествия, это могут быть демонстрации. Но это пока, я думаю, и к этому мы не хотим. И я думаю, к этому не придем, потому что мы верим в наш суд, в объективность нашего суда, в профессиональность нашего суда. И я думаю, что суд только будет действовать, как Фемида, вот с закрытыми глазами, с закрытой повязкой на глазах и с весами. Не живя на давление, которое мы ощущаем, видим, которое произошло на серьезное давление.
И тем не менее... Александр, если
мы верим в объективность судьи.
Представим ситуацию, что суд выносит решение не в вашу пользу. Призовет ли Эдуард Кукойте поддержать какого-либо другого кандидата? Куда уйдут голоса его сторонников? Вы будете призывать голосовать за другого кандидата?
Призывать за кого-то мы не будем. Это мы точно знаем, потому что у Эдуарда Джабаевича столько сил и средств хватит, что он сам вышел в выборную гонку. Мы уверены, что и выиграть. И самое непонятное то, что власти это тоже понимают. Но самый главный дефис на что? Чтобы народ не оставить без выбора. Чтобы выборы не прошли без выбора. Вы прекрасно понимаете, все мы прекрасно понимаем, что одним из фаворитов нынешних, так сказать, предвыборной гонки является Эдуард Джабеевич. По подсчетам самих властей, есть каких-то там, так сказать, опросов, лидирует, безусловно, Эдуард Джабеевич.
Ну, опросов много, пока он не может участвовать в выборах, согласно.
Не было вопроса, где бы он бывал на вторых средних. Он всегда был на первых. Как бы не было, и как бы расклад не произошел на данном этапе, мы всегда прекрасно понимаем, что Эдуард Джабеевич один из лидеров этой гонки. Как минимум треть населения право выбрать, это уже не называется государство. И не называется демократическим государством. И это вам четко и ясно должны понимать в нашей власти. Что если народу не дать право выбрать, то эта власть полностью потеряет потом перед этим народом доверие. Полностью потеряет перед народом лицо. Вот это самое главное. Вот я бы пожелал власти, вот, которая у нас есть. Я их уважаю. Против одного человека ни разу не высказался, хотя я являлся всегда и депутатом парламента, и всегда был председателем Народной партии.
Понятно.
Но личных и каких-то других отношений к этой власти у меня нет. Нет, для меня главное, как говорит мой народ. А вот у меня кто есть. Они все говорят так, дайте нам право выбрать.
Аланс, если Верховный суд вынесет решение не в пользу Эдуарда Кукойте, кто из кандидатов сможет привлечь этот электорат? И как?
Я еще раз повторюсь, да, первое, что я скажу, я бы и сегодня, и сейчас, и завтра, вот пока как бы Народная партия, инициативная группа Эдуарда Кукойте не подготовили бумаги, не подашь, вот пока не будет рассмотрения, не будет решения суда, если и как-то, я бы комментировать не хотел, это первое. Второе, я полностью согласен с Александром Блиевым. У нас есть сегодня зарегистрированные кандидаты, то есть которые начали уже заниматься агитацией. Каждый сам для себя сделает выбор, за кого. Кому-то больше уйдет, кому-то меньше. Но с другой стороны, скажу так, кто больше
кто будет убедительнее, кто будет правдивее, к тому и пойдут люди. Сегодня есть определенные у нашего общества, скажем так, они ждут от кандидатов в президенты каких-то программ, они ждут каких-то изменений, общество требует перемен. Посмотрим, кто убедит общество, кто будет более убедительным, к тому и пойдут. Я сейчас не хочу говорить, что, допустим, у кого-то более там высокое положение, у кого-то менее высокое положение. В Южной Осетии выборы всегда проходят в таком режиме, что у нас бывали фавориты, и эти фавориты потом выборы не выигрывали.
Это была рубрика «Не круглый стол». Его гостями были лидер Народной партии Александр Плиев и председатель движения «Наш дом Осетия» Алан Джусоев. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.